Глава пятая. Слабые алкогольные напитки. Как важно придерживаться полного воздержания. Когда Господь решил воздвигнуть Самсона в избавители своему народу, Он повелел его матери избавиться от всех нездоровых привычек еще до рождения ее ребенка. Те же запреты должен был соблюдать с малых лет и ее сын, ибо его надлежало посвятить Богу в Назарее от самого чрева. Ангел Божий явился жене Маноя и сообщил ей, что у нее будет сын, и в связи с этим дал ей несколько важных указаний. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Книга Судей, 13 глава, 4-14 стих. У Бога была назначена для обетованного ребенка Маноя важная миссия, а для этого он должен был обладать необходимыми качествами, которые нужно было в нем воспитать. Потому-то и мать, и ее ребенок должны были вести строго определенный образ жизни. «Пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого» было повеление ангела о жене Маноя, «и соблюдает все, что я приказал ей». Привычки матери влияют на ребенка, либо к добру, либо к худу. Она должна придерживаться строгих принципов, практиковать воздержание и самоотречение, если она заботится о благополучии своего ребенка. В Новом Завете мы находим не менее яркий пример важности привычки к воздержанию. Иоанн Креститель был подлинным реформатором. Ему было поручено нести великую весть своему народу, и к этой миссии он готовился от рождения. К его родителям с небес был послан ангел Гавриил, который наставил их в принципах санитарной реформы. «Иоанн не будет пить вина и секера», — сказал небесный вестник, «и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Евангелие от Луки, 1 глава, 15 стих. Иоанн удалился от друзей, от земной роскоши и стал жить один в пустыне, питаясь исключительно растительной пищей. Его незамысловатое одеяние, одежда, сотканная из верблюжьего волоса, была немым упреком расточительности и бахвальству, свойственным людям его времени, особенно иудейским священникам. Его рацион, состоявший из акрит и дикого меда, тоже обличал царившее повсюду чревоугодие. Миссия Иоанна была предсказана пророком Малахии. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Книга Малахии, 4 глава, 5-6 стихи. Иоанн Креститель пришел в духе и силе Илии, чтобы приготовить путь Господу и обратить людей к мудрости праведников. Он представлял тех из живущих в последние дни, кому Бог верил священные истины для возвещения их людям, чтобы приготовить путь для второго пришествия Христа. И те же принципы воздержания, которым следовал Иоанн, должны соблюдаться теми, кто в наши дни несет миру весть предостережения о грядущем Сыне Человеческом. Бог сотворил человека по образу своему, и Он ожидает от него, что тот будет хранить неповрежденными силы и способности, веренные ему для служения Творцу. Так разве не должны мы внимать его увещеваниям и стремиться поддерживать все свои силы в наилучшем состоянии? Лучшее из того, что мы можем дать Богу, все равно несет на себе отпечаток наших немощей. Отчего в мире сегодня столько бед и несчастий? Неужели от того, что Богу нравится смотреть, как страдают его творения? Конечно, нет. Все дело в том, что люди сильно ослабели из-за своего распутного и безнравственного образа жизни. Мы скорбим о преступлении Адама, и вроде как считаем, что наши прародители выказали великую немощь, поддавшись искушению. Но если бы преступление Адама было единственным злом, с которым мы имели дело по жизни, то мир пребывал бы в гораздо лучшем состоянии, чем сегодня. Со времен Адама не прекращается череда человеческих падений. История Надава и Авиуда дана нам, кроме всего прочего, как предостережение о том, что вино воздействует на интеллект, приводя в беспорядок мысли. И влияние это будет всегда одинаковым, кто бы его ни употреблял. Поэтому Бог и запрещает употребление вина и крепких напитков. Надав и Авиуд никогда не совершили бы этого рокового греха, если бы не опьянели от выпитого незадолго до этого вина. Они понимали, чтобы явиться в святилище, где проявляет себя божественное присутствие, им следует приготовиться особенно тщательно и торжественно. Но невоздержание сделало братьев недостойными святого призвания. Мысли их путались, а нравственное восприятие настолько притупилось, что они не видели разницы между священным и обыденным. Воздействие слабых алкогольных напитков на психику. Людям, унаследовавшим склонность к стимулирующим веществам, ни в коем случае нельзя держать в доме вино или сидр, ибо сатана будет постоянно подталкивать их к злоупотреблению этими напитками. Если они поддадутся этому искушению, то уже не смогут вовремя остановиться. Одним стаканом дело не ограничится, и человек будет пить, пока не погибнет. Разум его будет затуманен, им будет править не рассудок, но похоть. Потакая своей тяги к вину и сидру, человек погрузится в распутство и всякого рода пороки. Тот, кто любит эти стимуляторы и привык их употреблять, не может возрастать в благодати. Он становится грубым и раздражительным. Животные страсти берут верх над его благородными устремлениями, а добродетель теряет в его глазах всякую ценность. Сатана так незаметно уводит человека от твердых принципов воздержания, так незаметно и коварно воздействует вино и сидр на его вкус, что человек сам не замечает, что уже стоит на пути, ведущем прямиком к пьянству. У него появляется тяга к стимуляторам, расстраивается нервная система, сатана держит его рассудок в неспокойном лихорадочном состоянии, а бедная жертва, воображая, будто находится в полной безопасности, идет по этому пути все дальше и дальше, пока не сметет все барьеры и не пожертвует всеми принципами. Воля его уже не столь тверда, а его духовные устремления уже слишком слабы, чтобы удерживать низменные страсти под властью рассудка. Есть такие, кто никогда не напивается до пьяна, но всегда слегка навеселе от 1-2 стаканов слабого алкоголя. Они пребывают в возбужденном состоянии, у них путаются мысли, они хоть и не в бреду, но трезвомыслящими их назвать никак нельзя, ибо у них подорваны благородные силы ума. Чистый виноградный сок без продуктов брожения – это здоровый полезный напиток. Сидр и вино можно законсервировать, пока они еще свежие, и тогда они надолго сохранят свою сладость. Если употреблять их в неперебродившем виде, они не лишают вас здравого ума. Известно ли вам, из чего производят этот приятный на вкус сладкий сидр? Те, кто перерабатывает яблоки в сидр для продажи на рынке, не очень внимательны к качеству плодов, которые они пускают в дело, и очень часто в процесс попадают уже подгнившие плоды. Люди с удовольствием пьют этот сидр и знать не знают, что в их организм попал яд гнилых яблок. Однако исследование под микроскопом может показать, что этот приятный напиток зачастую не годится для человеческого желудка, даже если он только что выжат. Другое дело, если он прокипячен, и производитель позаботился о том, чтобы удалить из него нечистые примеси. Люди частенько говорят: «О, да ведь это всего лишь сладкий сидр! Он совершенно безвреден и даже полезен!» И уносят домой по несколько бутылей, а то и целое ведро. Пару дней он действительно остается сладким, а затем начинается процесс брожения. Резкий запах, приходится еще более по вкусу многим любителям сладкого вина или сидра, которые не хотят признавать, что их любимый напиток прокис и стал алкогольным. Людям, унаследовавшим склонность к искусственным стимуляторам, ни в коем случае не следует иметь перед глазами вино, пиво или сидр. Нельзя, чтобы такие напитки были у них под рукой, ибо они будут для немощных постоянным искушением. Если бы люди стали воздержаны во всем, если бы они не прикасались к чаю, кофе, табаку, вину, опиуму и алкогольным напиткам, то разум их крепко держал бы бразды правления в собственных руках, и их желания и страсти были бы под его контролем. Сатана властвует над разумом и всем существом посредством аппетита. Тысячи тех, кто мог бы еще жить, сошли в могилу, став физическими, интеллектуальными и моральными инвалидами, потому что пожертвовали всеми своими силами и способностями ради потворства аппетиту. Одурманивающее действие вина и сидра. Вином и сидром можно точно так же напиться до пьяна, как и более крепкими напитками. Причем эти так называемые слабые напитки вызывают худшие из всех видов опьянения. У человека сильнее разжигаются страсти. В характере происходят более масштабные, более решительные и стойкие изменения. Пара бутылок сидра или сладкого вина могут пробудить в человеке вкус к чему-то покрепче. И многие, ставшие впоследствии горькими пьяницами, именно так закладывали основания своего пагубного пристрастия к алкоголю. Один единственный стакан вина может открыть дверь для искушения, которое в конце концов приведет к постоянному пьянству. Постоянное употребление скисшего сидра приводит к появлению склонности к разного рода заболеваниям, таких как водянка, расстройство печени, нервная дрожь и прилив крови к голове. Пристрастившись к сидру, многие приобретают хронические заболевания. Некоторые умирают от чахотки или же их разбивает паралич по одной только этой причине. Кто-то страдает от расстройства пищеварения. Жизненно важные органы отказываются выполнять свои функции, а врачи говорят им, что у них больная печень, тогда как, если бы они оторвались от бочки с сидром, и больше уже никогда не поддавались искушению выпить, к ним вернулось бы здоровье, и они восстановили бы свои жизненные силы. Мир во дни Ноя так разложился, дав волю аппетиту и прочим пагубным страстям, что Бог истребил его обитателей водами потопа. А когда люди снова стали заселять землю, злоупотребление опьяняющим вином извратило их сознание и приготовила почву для чрезмерного употребления мяса и усиления животных страстей. Люди вознеслись против Бога Небесного. Свои способности и имевшиеся у них возможности они посвятили прославлению самих себя, а не своего Творца. Тот, кто пьет сидр, готовит себя к употреблению более крепких напитков. Желудок уже не может действовать с прежней эффективностью, и его приходится подстегивать чем-то более крепким. В одной из наших дальних поездок нам с мужем пришлось провести несколько часов на станции в ожидании поезда. Пока мы сидели и спокойно ждали в зале ожидания, в вокзальный буфет вошел краснолицый фермер и громким, хрипловатым голосом потребовал: «Налейте ко мне бренди, да получше сортом». Ему налили полстакана. «А острый соус у вас есть?» «Да», — последовал ответ. «Тогда добавьте в стакан 2 полных ложки». Затем он велел долить еще 2 ложек алкоголя, а сверху досыпать еще и добрую щепотку черного перца. Человек, готовивший весь этот коктейль, спросил его: «Что же вы будете делать с этой смесью?» На что фермер ответил: «Только так я могу почувствовать, что действительно что-то выпил». После чего он пригубил стакан и выпил всю эту горючую смесь в один присест. Мой муж заметил: этот человек так долго употреблял стимуляторы, что полностью уничтожил слизистую оболочку желудка. Наверное, теперь она стала нечувствительной, как дубленая кожа. Многие, читая эти строки, посмеются этому предостережению об опасности. Они скажут: «Чем может повредить мне стаканчик вина или сидра, который я время от времени принимаю?» Сатана наметил таковых, как свою добычу. Он ведет их шаг за шагом, а они не понимают этого, пока не окажутся в оковах привычки и пристрастия, слишком крепких, чтобы их можно было разорвать. Мы видим, какую власть это пристрастие к крепким напиткам имеет над людьми. Мы видим, как люди всех профессий и сословий, занимающие высокие и ответственные посты, обладающие выдающимися талантами и достигшие больших высот, утонченные, с крепкими нервами и развитым умом, жертвуют всем ради потворства своей пагубной тяги, пока не опускаются до уровня животного. И во многих случаях их медленное, но верное падение начинается со стакана вина или сидра. Зная это, я выступаю решительно против производства вина или сидра для использования их в качестве напитка. Если бы люди были бдительны и добросовестны и не позволяли себе ни капли так называемых безвредных вина и сидра, то не было бы и почвы для пьянства. Вино в Библии. Библия ни единой строкой не одобряет употребление опьяняющего вина. Вино, которое Христос сделал из воды на свадебном пиру в Кане Галилейской, было чистым виноградным соком. Именно в виноградной кисти находится сок, о котором говорит Писание: «Не повреди ее, ибо в ней благословение». Книга пророка Исаии, 65 глава, 8 стих. Сам Христос в Ветхом Завете дал Израилю предостережение: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Книга притчей, 20 глава, 1 стих. Подобного рода напитки не от него. Сатана побуждает людей потворствовать тому, что затуманивает рассудок и притупляет духовное восприятие. Но Христос учит нас обуздывать низменную природу нашего естества. Он никогда не дает людям то, что могло бы стать для них искушением. Вся его жизнь была примером самоотречения. Ради того, чтобы сломить силу аппетита, он в течение 40 дней держал ради нас пост в пустыне и вынес самое суровое испытание, которое когда-либо выпадало на долю рода человеческого. Именно Христос повелел Иоанну Крестителю не пить вина и крепких напитков. Именно он предписывал подобное воздержание жене Маноя. Христос никогда не противоречил своему собственному учению. Непребродившее вино, которое он сотворил для гостей на свадебном пиру, было полезным и освежающим напитком. Именно такое вино наш Спаситель и его ученики употребляли во время первой вечери. Именно такое вино следует всегда использовать за столом причастия, как символ крови Спасителя. Это священное служение предназначено для того, чтобы подкрепить душу и дать жизнь. С ним не должно быть связано ничего, что могло бы послужить злу. Библия нигде не призывает употреблять опьяняющее вино, ни как напиток, ни как символ крови Христа. Сами рассудите, что лучше символизирует кровь Христову: чистый виноградный сок в его естественном состоянии или тот же сок, но уже превратившийся в перебродившее и опьяняющее вино? Мы утверждаем, что на стол причастия можно ставить только чистый сок. Мы решительно заявляем, что Христос никогда не делал опьяняющего вина. Подобный поступок вступил бы в противоречие со всеми его учениями и примером, который он подал своей жизнью. Вино, которое он сотворил из воды чудесным образом, было чистым виноградным соком. Христиане и производство спиртных напитков. Многие из тех, кто не решился бы угощать своего ближнего алкоголем, занимаются выращиванием хмеля и тем самым вносят свой вклад в спаивание народа. Я не представляю, каким образом христиане в свете закона Божьего могут позволить себе участвовать в выращивании хмеля или производстве вина и сидра для широкой продажи. Когда разумные мужчины и женщины, называющие себя христианами, утверждают, что нет ничего плохого в том, чтобы производить вино или сидр на продажу, поскольку, будучи не перебродившими, они не опьяняют, мне становится грустно на сердце. Я знаю, что у данного вопроса есть другая сторона, которую они не хотят замечать, ибо корыстолюбие застилает им глаза, и они не видят, каким ужасным пороком может привести употребление этих возбуждающих средств. Я не понимаю, как наши братья могут воздерживаться от всякого рода зла и при этом заниматься выращиванием хмеля, зная, на что он пойдет. Люди, помогающие производить напитки, пробуждающие вкус к более сильным стимуляторам, получат награду по делам своим. Они нарушают закон Божий и понесут наказание и за собственные грехи, и за те грехи, которым подталкивают других, расставляя у них на пути силки искушения. Пусть все, заявляющие о своей вере в истину для настоящего времени и считающие себя реформаторами, действуют соответственно своей вере. Если человек, имя которого внесено в церковную книгу, производит вино или сидр для продажи, с ним нужно терпеливо работать. И если он продолжает этим заниматься, церковь должна объявить ему публичное порицание. Если кого-то не удастся разубедить и отговорить от этой работы, значит, они недостойны своего звания и не должны находиться в числе народа Божьего. Мы должны быть верными последователями Христа, направляя свои сердца и все свое влияние против любого проявления зла. Как мы будем чувствовать себя в тот день, когда Бог посетит своими судами людей, ставших пьяницами не без нашего участия? Мы живем в прообразный день искупления, и вскоре Бог начнет рассматривать наши дела. Как мы будем чувствовать себя в небесных чертогах, если своим поведением поощряем употребление стимулирующих веществ, разрушающих ум и уничтожающих добродетель, чистоту и любовь Божью? У меня в собственности есть пара акров земли. Когда я купила этот участок, он был засажен виноградником. Но я не продам ни единой грозди этого винограда на винодельню. Деньги, которые я могла бы выручить за него, существенно повысили бы мой доход. Но чем препятствовать делу воздержания, позволяя перерабатывать этот виноград в вино, я лучше оставлю его гнить на лозе. Сребролюбие заставляет людей идти вопреки своей совести. Может быть, эти деньги пошли бы в сокровищницу Господню, но он не примет подобное приношение, оно оскорбительно для него. Эти средства были добыты с нарушением его закона, который требует, чтобы человек любил ближнего своего, как самого себя. Напрасно преступник оправдывает себя, говоря, что даже если бы он и не взялся за производство вина или сидра, эти напитки стал бы делать кто-то другой, и его ближний все равно превратился бы в пьяницу. Если кто-то подносит бутылку к устам своего ближнего, означает ли это, что христиане тоже вполне могут себе позволить запятнать свои одежды кровью этих душ и навлечь на себя проклятие, произнесенное на тех, кто расставляет эти силки на пути грешников? Иисус призывает своих последователей встать под его знамя и помочь ему разрушить дела дьявола. Искупитель мира, прекрасно осведомленный о состоянии общества в последние дни, говорит о идее питье как о характерных для века сего грехах. Он говорит нам, что как было во дни Ноя, так будет и в явлении Сына Человеческого. Люди во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Подобное же положение вещей будет наблюдаться и в последние дни, и кто верит этим предостережениям, тот будет действовать со всей возможной осторожностью, чтобы не навлечь на себя осуждение. В свете того, чему учат Писание, природа и разум, относительно употребления опьяняющих напитков, Как могут христиане заниматься выращиванием хмеля для пивоварен или производить вино и сидр на продажу? Если они любят своих ближних, как самих себя, как они могут расставлять у них на пути то, что окажется для них западней? Собратья, давайте посмотрим на данный вопрос в свете Священного Писания и будем оказывать решительное влияние в пользу воздержания во всем. Яблоки и виноград – это Божьи дары. Их можно употреблять по назначению как замечательные по своей полезности продукты, но ими можно и злоупотреблять, используя во вред здоровью. Бог уже начал поражать виноградные лозы и яблони, и все потому, что люди употребляют их плоды во вред себе и своим ближним. Мы хотим быть в глазах мира реформаторами. Так давайте же не будем давать безбожникам и неверующим повода поносить нашу веру. Христос сказал, что мы соль земли и свет мира. Давайте же докажем, что божественная благодать влияет на наши сердца и совесть, и что нашей жизнью управляют чистые принципы закона Божьего, даже если эти принципы требуют пожертвовать приходящими интересами. Воздержание и полный отказ от алкоголя. Если вам нужно утолить жажду, то чистая вода, выпитая незадолго до или вскоре после еды, вот все, что требуется природе. Никогда не пейте чай, кофе, пиво, вино или другие спиртные напитки. Вода – наилучшая жидкость, способная очистить ткани организма. Представленный здесь урок о Данииле и его друзьях требует нашего особого рассмотрения. Человек от изобилия страдает больше, чем от недостатка. Нас постоянно тянет к излишеству. Всякий, кто хочет сохранить свои силы неповрежденными для Божьего служения, должен блюсти строгую умеренность, пользуясь его щедротами, а также полное воздержание от всего, что может причинить вред и перейти в пагубную привычку. Подрастающее поколение со всех сторон окружено соблазнами, призванными разбудить их желания и страсти. Особенно легко стать жертвой разного рода пагубных пристрастий в наших больших городах. Те, кто, подобно Даниилу, откажутся осквернять себя, будут вознаграждены за свою привычку к умеренности. Обладая большей физической крепостью, они имеют резерв, из которого смогут черпать силы в случае крайней необходимости. Часто можно услышать такое утверждение: чтобы спасти молодежь от чувственной или никчемной литературы, мы должны предложить им художественную литературу более высокого качества. Это все равно, что пытаться излечить пьяницу, давая ему вместо виски и бренди более слабые алкогольные напитки, такие как вино, пиво или сидр. Но употребление таких напитков будет постоянно разжигать желание к более сильным стимуляторам. Единственное спасение для алкоголика и единственная защита для человека, желающего быть умеренным во всем, это полное воздержание.